Продолжаем эфир на «Спутнике». Евросоюз перестает импортировать российский уголь. Запрет действует с 10 августа, то есть сегодняшнего дня, в рамках 5-го пакета санкций, касается не только угля, но и других твердых ископаемых видов топлива, так сказано в сообщении. На эту тему говорим со специалистом. Игорь Варьеш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это уже речь идет о 5-м пакете санкций. Он принимался ранее, сейчас уже и 7-й пакет санкций. Но вообще справится ли европейский рынок без твердого топлива, без угля, с учетом и меньших поставок газа из России?
Рынок справится, а вот промышленность не справится.
Так.
Вот, поэтому все, что делается на рынке, это, конечно, здорово, хорошо, надо за этим следить, безусловно, но надо следить также и за серыми схемами, по которым рынок уголь как поступал в Европу, так и будет, российский, так и будет поступать. Потому что там же есть особые технические условия. Не всякий уголь подходит всем электростанциям, например. А потом, знаете, из угля ведь не только, его не только жгут, из него вообще-то еще кое-что другое делают. Поэтому тут вот эти постоянные покупки рубля, импорт угля из России, они не прекратятся. Знаете, вот несмотря на все эти санкции, несмотря на весь этот визг, который поднят в медиа о том, что русские, они не надежные партнеры, они не договороспособны и так далее, на самом деле оказывается, конечно, просто враньем. Вот. И если бы русские не были надежными партнерами, давно бы от них отказались. А так единственная надежда просто выйти из этого жуткого положения, в которое они сами себя загнали, это, значит, припасть к матушке России.
Слушайте, но на деле же они говорят совсем другое, я имею в виду именно риторика-то совсем другая, отказаться от всего российского. Там и Германия планирует вообще полностью отказаться, ну, собственно, вот это мы и сейчас и наблюдаем, да, от российского угля. И потом еще и пересматривают, хотят пересмотреть договоры по нефтегазовым каким-то контрактам и так далее и тому подобное. То есть они говорят одно, а по факту получается совсем другое. Тут возникает вопрос, Игорь Юрьевич, вы же помните, наверное, ситуацию несколько лет назад, когда на Украине сказали, мы не будем закупать российский уголь, откажемся от него и попытались это сделать в Африке. Отправили туда, я имею в виду на Украину, уголь из Африки, а оказалось, что он совершенно не подходит ни по каким характеристикам. Да? То есть, по сути, это были деньги, потраченные впустую. То есть вы об этом говорили, когда сказали, что ничем нельзя заменить российский уголь?
Конечно, и об этом тоже. Ну как, значит, ничего из этого не получилось? Они же съездили в Африку.
Да.
Получили удовольствие.
А, вон оно что. Ну, если так рассматривать эту ситуацию, то, да, может быть, погуляли где-то там по Африке.
Это же Украина. Это же там по-другому все. Там по-другому на это смотрят.
Понятно, речь не в контрактах.
Но если всерьез говорить, то, конечно, они сейчас и на Украине, в том числе и в Европе, они сейчас заняты тем, что ищут вот эти прокладки, вот эти фирмы-однодневки, все вот эти серые схемы. Ну, потому что нажиться на этом. И в России это совершенно невыгодно, потому что мы теряем деньги на этом. Почему мы должны цену сбавлять, чтобы у нас там что-то покупали, а ее накручивают потом вот эти вот значит, мошенники. Нет, это так не пойдет. И в правительстве, значит, сейчас очень активно начинает обсуждаться вот тема, как же прекратить это безобразие.
Мы понимаем, что мошенники есть и на европейском рынке, но абсолютно верно вы отметили в начале, что, конечно же, уголь нужен и для промышленных предприятий в том числе. Как будут справляться вот те же самые, как вам кажется, да, промышленные предприятия, как вырастет цена на этих предприятиях и как это отразится в целом на экономике Европы?
Я боюсь, что цена-то очень сильно возрастет. Собственно говоря, ну, в некотором смысле отчасти для этого и делается, чтобы подстегнуть цены. И я не знаю, они уже загнали себя на такие высоты, где у них производство становится нерентабельным. И об этом все говорят. И, значит, видимо, какой-то баланс здесь нужно все-таки достичь. Вот. Но пока его не видно, вот этого баланса. Насколько могут отстегивать вот этим прокладкам? Вот. Пока отстегивают. Но вот наступит осень, даже не зима, а осень, и мне кажется, это вот лафа, она закончится. Потому что уже не до жиру, быть бы живу.
Да, но тут же вопрос еще, знаете, в чем? Вопрос в том, чтобы хватило котельных вообще и оборудования. Мы же помним вот эту, ну, по сути, такую, назовем ее, может быть, даже громко, революцию, когда Маргарет Тэтчер отказывалась от угля, да, и в 80-е годы, и переходила на другие виды топлива, и это в том числе и газ, и так далее. Более того, Европа многие годы уже сейчас говорит о зеленой энергетике. Понятно, что сейчас они уже об этом не говорят и замолчали, и тему эту не поднимают. Более того, говорят, что нужно использовать не только уголь, но еще там и дрова. То есть все, тема с зеленой энергетикой, видимо, закрыта.
Опилки, стружку.
Да-да-да-да-да. Вот, да, это тема для... Эта тема закрыта.
Особенно ивовая кора стала популярной.
Вот, видите, как прекрасно. Да? То есть они сейчас будут искать выходы. Но вопрос-то заключается не только в том, чтобы использовать ресурс для отопления, но и использовать само оборудование. А его, видимо, уже нет, этого оборудования.
Да, это касается, кстати, и атомной промышленности, в том числе в Штатах, вот, и в Европе. Вот. А то, что наконец перестали восхвалять эту Маргарет Тэтчер, которая угробила свою угольную промышленность, вот, с какого перепугу, уж не знаю. Но сейчас это британцам встанет такую копеечку, что они ее будут каждый день поминать тихим добрым словом. Вот, понимаете, вот очень легко что-то бросить, что-то разрушить, а вот создать что-то новое, вот это нужны и деньги, и люди, и руки там, и так далее. А насчет оборудования вы, конечно, правы. Значит, вот этот баланс, вот эта структура топливного энергетического комплекса, ее не изменишь по манению волшебной палочки, как думают политики. Это дело очень, так сказать, долгое, серьезное. Вот. Поэтому оно придет то есть потребление вот этих энергоресурсов, оно будет соответствовать той структуре и оборудованию, в том числе, которое уже есть. Потому что другого-то нету.
Да. Что легко создается в Европе, так это фейки. Мы это в этом убеждаемся.
О, да. Любимое занятие – делить шкуру неубитого медведя. Я имею в виду Россию.
Да, это точно. Они вот могут фейки создавать, причем десятками каждый день. Но смотрите, если мы более прагматично посмотрим на эту тему с российским углем, с сегодняшнего дня они ввели запрет на импорт твердого топлива. И возникает вопрос, а чем в ЕС могут заменить российский уголь? Теперь нужно договариваться с Африкой или с Южной Америкой. Ну вот если реально посмотреть на эту ситуацию, есть ли альтернатива?
С Казахстаном. Ну, конечно. Оттуда идет и нефть, и уголь. Казахстанский, как бы. Ну, это точно так же, как газ, который смешивают, нефть, которую в Латвии смешивают. Латвия же известный, так сказать, добытчик нефти.
Любители посмешивать, да.
В мире. Да. Знаете, вот тут вот очень один нюанс появился новый, очень интересный. Появилась сибирская нефть, которая по своим, легкая, которая по своим качествам даже лучше саудовской.
Да? Интересно.
И народ уже выстроился в очередь к ним, и индийцы просто вот все, что только можно, вот зафрахтовать, уже зафрахтовали.
Угу. Ну вот, видите, как у нас ресурсы. Ресурсы есть, и, конечно, там где-то сейчас сидят в Брюсселе и пытаются укусить локоть, но мы же знаем, что это невозможно. Поэтому...
Да, вряд ли у них это получится.
Игорь Юрьевич, ну тогда вот еще, знаете, о чем говорят эксперты? Считают, что уголь из России можно поставлять, если, например, часть все-таки угля ни по каким схемам не будет доставляться в Европу, в Евросоюз, то это можно переориентировать, и поставки можно переориентировать в Китай. Но, во-первых, как вам кажется, готовы ли сами китайцы к такому сотрудничеству?
Конечно,
нужен ли он?
Безусловно. Да? Безусловно. Они возьмут все, что только можно. Да, будут долго торговаться, выходить, хлопать дверью, снова возвращаться. Вот. Но все купят. Да, но собьют цену. Как они уже сбили и на газ, и на нефть.
Угу. Это вы по силе Сибири имеете в виду, да, или что?
Да, конечно, конечно. Причем там хорошо так сбили на 20-30%. Это тебе не процент какой-то там жалкий.
То есть в любом случае потери не будут такими уж колоссальными. Если европейский рынок закроется, откроется другой рынок.
Ну, он открыт уже, там открывать ничего не надо. Индийцы же сказали, мы возьмем все, что вы нам дадите. Все. Понимаете?
Слушайте, кстати, очень интересно. Мы как-то об Индии не так уж и много говорим. У нас, если мы говорим на восток, да, то мы говорим Китай, а Индия это тоже огромный рынок.
Сейчас мы переориентируемся на Индию тоже, потому что там мы вместе с ними строим там огромные предприятия по переработке углеводородов, нефти переработки, так что там очень большая работа разворачивается, очень большая.
Ну, то есть это не менее перспективный рынок, чем китайский, я так понимаю?
Знаете, да, у вас, конечно, точная формулировка, не менее перспективный. Угу. Вот. И потом надо иметь в виду, что там же рядом Пакистан.
Да.
Это та еще черная дыра, в которую все проваливается. А они нам очень нужны, пакистанцы, потому что через них идет вот этот вот путь север-юг к Индийскому океану. Они же имеют выход к Индийскому океану.
Слушайте, ну тогда в рамках ЕАЭС, вот, пожалуйста, у нас и конкурент тогда есть внутренний, в рамках внутреннего вот этого объединения экономического. Это Казахстан, да? Казахстан же тоже будет заинтересован?
Да, да. И тут мы никак не можем с ними договориться, ругаемся. Вот. Но я думаю, что в конце концов... Дружба победит.
А зачем ругаться? Можно же распределить рынок, нет? Или так не получится?
Ну, они не хотят на наши услуги идти. Вот в чем дело. Они хотят побольше.
Ну, естественно, конечно, понятное дело. У них свои взгляды на это.
Я в какой-то степени понимаю их, потому что они же нищие. У них вообще-то мало чего есть. Им хочется уж, если что-то кусок появился, то побольше оторвать.
Игорь Юрьевич, давайте вообще о чем еще один вопрос хотелось бы вам задать, перед тем, как я поблагодарю вас, и мы попрощаемся, но мы понимаем, что прогнозы – дело неблагодарное. Европейцы сейчас в рамках очередных пакетов санкций отказываются от наших энергоносителей. Вот уголь. Потом они, может быть, придут к тому, чтобы будут сокращать, уже сокращают там, да, поставки газа и всего остального.
Нефти,
и вот возникает вопрос, а давайте попробуем посмотреть, а через полгода или через год, когда пройдет осень, зима, когда пройдут такие холодные периоды, возможно ли возобновление контрактов? То есть могут ли европейцы передумать и сказать, вы знаете, невозможно выжить в Европе осенью и зимой без российского угля, без российского газа, нефти, то есть давайте возвращаться?
Это будет обязательно. Другого выхода нет. Но тут другой вопрос возникает, а согласится ли Россия?
Угу. То есть мы уже настолько подружимся с Индией и с Китаем к тому моменту.
И раздружимся с Европой. Понимаете? Там ведь вот в чем дело все. Вот сейчас мы говорим только об энергетике, да?
Да.
Вот, но вот то, с чего мы начали, но энергетика же нужна для промышленности, чтобы выпускать какую-то продукцию. А вы посмотрите, что делается в Европе. Там же массово закрываются предприятия, банкротятся. А что это означает? Это означает остановку в развитии. Но если у нас весь Восток очень бурно и очень быстро, динамично развивается, то старый свет, да и Америка тоже начинает отставать в этом смысле, в технологическом, то кому они нужны-то будут? Вот им, что они могут предложить за ресурсы? Раньше они могли бы самые передовые технологии предложить. А через полгода что будет? Они уже проиграли войну в России. Военно-техническое преимущество все утрачено. Понимаете? Вот вопрос в чем. Да, полгода пройдут, а дальше, вот вы правильно ставите, а дальше-то что будет? Поезд не останавливается, понимаете? Поезд набирает скорость.
Да, и мчится этот локомотив очень быстро. Спасибо большое, да. Игорь Юрьевич, за эту беседу. Руководитель аналитического центра финансовых исследований и научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш был на связи со студией.